Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Рада всех вас видеть сегодня у нас на курсах. Сегодня у нас в гостях Георгий Вениаминович Бежанидзе, заместитель заведующего кафедры общей русской истории и канонического права богословского факультета по СТГУ, кандидат богословия. Сегодня он нам расскажет о золотом веке святоотеческой письменности, о трудах святителя Василия Великого, Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Кирилла Иерусалимского и многое другое. Георгий Вениаминович, вам слово.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, действительно, IV век, как вы уже успели, наверное, заметить из предыдущих лекций, это век особый в истории Вселенской Церкви. Действительно, это время Первого Вселенского Собора, это время великих отцов и учителей Церкви, и это век, когда Церковь стала государственной, а государство, империя, Римская империя стала христианской. Ну, об этом вам уже рассказывали, когда говорили об обращении святого императора Константина к вере. И действительно, это было дело особого промысла Божьего, что Константин стал верующим, ибо ему явилось особое чудо, крест, как вы помните, сим победиши, и сам Бог, как пишет, например, святитель Филарет, митрополит Московский, привел императора Константина к великому делу кормления церкви, о чем проповедовал еще пророк Исаия. «И будут цари, кормители тебя», то есть церкви. Конечно, это было великим благом для церкви, что император Константин стал христианином, и множество людей таким образом смогли познать истинного Бога. Но, с другой стороны, возникла и определенная задача для церкви, задача катехизации, задача новой миссии среди того множества людей, которые устремились в церковную ограду. Ибо до императора Константина всего малый процент из жителей империи, не более 5% даже в самых благоприятных для христианства регионах, были членами церкви. А после него, конечно, эти процентные цифры принципиально изменились. И вот множество людей захотело креститься, но не все желали креститься, действительно имея истинную веру. Некоторые крестились, так сказать, из угождения сродникам, свойственникам, некоторые из угождения даже начальству, некоторые просто потому, что вот все крестятся, и я тоже покрещусь. Поэтому для церкви стала определенная задача. С одной стороны, отделить недостойных входу в церковь, с другой стороны, огласить достойных. Поэтому в IV веке возникает институт оглашения. До IV века, конечно, были оглашенные, безусловно. И иктения обоглашенных, которые мы слышим до сих пор, и молитва обоглашенных, которую мы также и сейчас можем слышать в чине Божественной Литургии, существовали и ранее. Но института как системы оглашения не было. Она возникла только в IV веке. И система эта была следующая, как описывают древние источники, в том числе и описание святителя Кирилла Иерусалимского, с которого мы и начнем нашу лекцию. Желающие принять крещение приходили перед Великим постом к епископу местной церкви, и приходили они не одни. Они приходили вместе со своими соседями, то есть с теми людьми, которые их знали хорошо. Для чего? Потому что епископ спрашивал не их, он спрашивал соседей о том, достойны ли эти люди принять крещение и даже быть в числе оглашаемых. И спрашивал он у них, не являются ли они пьяницами, убийцами, не имеют ли каких-то других грехов по своей такой необузданной жизни. И если они оказывались беспорочными, только тогда епископ записывал их в отдельный список катастис. И затем на протяжении всего Великого Поста их научали символу веры, Священному Писанию. И между тем строго-настрого запрещали говорить кому бы то ни было о том, что им говорит учитель во время огласительных бесед. Вот как объясняет этот факт великий учитель наш, святитель Кирилл Иерусалимский. Если оглашенный спросит тебя, то есть, кто имеется в виду? Тот, кто вроде бы хочет тоже что-то узнать о вере, тоже хочет вроде бы креститься, но не входит в число записанных, не входит в число членов института оглашения. Что говорили тебе учители? Ты ничего не отвечай постороннему, ибо тайну преподаем тебе и упование будущего века. Храни тайну сию ради воздаятеля и не слушай, когда тот скажет тебе, что за беда, если я узнаю. И больные просят вина. Но если оно безвременно будет дано, то сумасшествие производит. Отчего рождаются два зла. И больной умирает, и врач остается без славии. Так если оглашенный услышит что-либо от верного, то и оглашенный впадает в безумие, потому что не понимает слышанного. Однако шонное порочит и осмеивает. И верный осуждается, как предатель сей тайны. Если действительно человек хочет креститься, то он должен исправить свою жизнь и тогда приходить к епископу, войти в число института оглашения, и тогда ему расскажут все о вере. А пока, если нравственное его состояние препятствует ему слышать о вере, его нельзя допускать к этому слышанию. И вот какая же задача была этого длительного, можно сказать, оглашения, потому что оно продолжалось не один день, а весь Великий пост. Эту задачу определяет святитель Кирилл Иерусалимский. Действительно, пишет он, могут сюда прийти разные люди. Муж ради угождения жены, господин, приятель угождает знакомому, приятелю, раб своему господину. Но я бросаю уду, говорит он, и уловляю тебя, хотя с худым намерением пришедшего, но благою надежду и спасаемого. Может быть, ты, конечно, не знал, куда шел, но сейчас отдайся живой в плен. То есть уверуй. Вот для чего существует институт оглашения. Не для знания, а для веры. Именно поэтому никакого института оглашения длительного не было в первенствующей церкви во времена гонений. Мы знаем это из книги «Деяний святых апостолов», когда евнух спросил апостола Филиппа, вот вода, что мешает нам креститься, если веруешь, тогда можно. И веры и желание исправить свою жизнь, жить по заповедям христианской, было вполне достаточно для того, чтобы креститься. А если этой веры нет, да, оглашали, чтобы она появилась. И, что тоже важно, святитель Кирилл Иерусалимский ничего не говорил о таинствах. Как это странно. Оглашенным предстоит креститься, а они практически ничего не говорят о таинстве крещения. Им предстоит принять таинство Евхаристии, а им ничего о нем не говорят. Не разъясняют, не объясняют. Как это странно для нас. Но это было так. Именно так. И только после того, как оглашенные крестились, только после того, как они причастились, святитель Кирилл говорил им тайноводственные поучения. Только тогда он рассказывал им о таинствах. Почему? Потому что пока они еще не крещены, пока они не стали верными, пока они не стали членами церкви, они не могут слушать о сокровенных таинствах церкви. И действительно, некрещенный человек, не член церкви, не может и не должен слушать о таинствах. Запомните вы это, пожалуйста, если вам придется самим вести где-то занятия в школе или еще где бы то ни было. Помните об этом учении святых отцов, что нельзя предлагать аудитории то, к чему она еще не готова. Не готова прежде всего, потому что нет благодатной помощи свыше, дабы уразуметь это знание, ибо знание христианское зиждется на вере и на благодати Божией, которая дается человеку, дабы он мог это знание уразуметь. А если человек находится вне церкви, как он может понять учение о таинствах? Даже при всем своем желании – никак. И эти замечательные огласительные и тайноводственные беседы дошли до наших дней. Мы можем сейчас их читать, они изданы. Не все, конечно, дошли, к сожалению, но многие. И в этих учениях, в этих беседах святитель Кирилл раскрывает точно и ясно учение церкви о главных таинствах, в том числе и о таинстве Евхаристии. Он четко и ясно указывает, что хлеб и вино во время таинства Евхаристии превращается, прилагается, становится истинным телом и истинной кровью Христа по сущности своей. И действительно, суть меняется, хотя объяснить это невозможно. По виду, по вкусу, по всем другим, вроде бы, характеристикам, все органы наших чувств подсказывают нам, что это хлеб и вино. И только вера говорит нам, что это тело и кровь Христова. Именно поэтому причащаться могут только верующие люди. Ибо для неверующего человека причастие будет не во спасение, а в суд и в осуждение. Также и о таинстве крещения, конечно же, что крещение есть примирение с Богом, есть прощение греха, есть жизнь новая во Христе Иисусе, где нет места греху. Вот эти беседы, конечно же, желательно нам всем иметь перед глазами, читать и научаться в истинном церковном учении. Ну, а жизнь самого святителя Кирилла Иерусалимского была поистину подвижническая. Родился он около 15-го года, царствования еще императора Константина. На кафедру вступил в 50-м году. Но, как вы помните, это была эпоха арианских споров. И вот императоры Ариане, постоянно смещали святителя Кирилла с кафедры, и окончательно он утвердился на ней только при благочестивом императоре Феодосии. Это было во времена уже Второго Вселенского собора. Он пережил Второй Вселенский собор и участвовал в нем. Эпоха IV века была эпохой не только временем тех огласительных бесед, массовому приходу в церковь, но это было еще и время расцвета монашеской жизни. Ну, о монашестве вам тоже уже говорили. Говорили вам о том, что во времена гонений, такого монашества общежительного не было по двум причинам. Ну, главная причина в том, что было мученичество, ну, и, соответственно, те, кто хотели ревностно жить по-христиански, они становились мучениками. И еще и потому, что языческие императоры, конечно же, не допустили бы такое организационное монашество даже и где-нибудь в пустынях. Но вот когда церковь стала государственной, опять же, я уже говорил, множество людей пришло в церковь, средний уровень все-таки снизился. И поэтому ревностные из христиан, они стали искать бескровного мученичества, то есть монашества. И вот основатель монашества считается преподобный Антоний Великий, а вам о нем тоже говорили, конечно же, основатель общежительного монашества преподобный Пахомий Великий. Кстати, оба они не были пресвитерами, не были священниками, они были простыми монахами, хотя и великими старцами и руководителями многих. И монашество возникает в разных местах христианской империи. Возникает оно и в Египте, возникает оно и в Палестине, возникает оно и в Каппадокии. И вот один из трех великих учителей, святителей церкви, святитель Василий Великий, о котором, конечно же, вам тоже уже говорили в связи с событиями борьбы с арианством, с духоборчеством. Он не только сам становится монахом, но и пишет особый устав для монашеской жизни. Какие же характерные особенности этого устава? Что видит святой Василий Великий, что понимает он под монашеством? Зачем оно нужно, по его мнению? Разве в миру нельзя спастись? Разве в миру нельзя быть христианином? Святитель Василий отвечает на этот вопрос. Он пишет, что в миру невозможно не удерживаться всевозможными страстями, волнениями. Удерживаться от них очень сложно. И в миру человека преследуют постоянные заботы. Когда нет детей, желание иметь их. Когда есть дети, попечение об их воспитании, охранение супруги, рачение о доме, надзор за служителями, утраты по договорам, споры с соседями и так далее. Каждый день приносит с собою омрачение души. И ночи обольщают ум теми же представлениями. Один только способ избежать сего – это удаление от мира. Удаление от мира не только, как мы видим, внутреннее, но и внешнее. И не только вот эти заботы, они препятствуют брачному человеку достичь христианского совершенства, достичь действительно того идеала христианина, к чему призывает Евангелие. Но и потому, пишет святитель Великий, Василий Великий, в браке нельзя сего достичь. Потому что в браке необходимо, человек должен служить удовольствием. Да. Оказывается, это практически тоже невозможно избежать. Удовольствием брачной жизни. Это и жизнь супружеская, и общение с близкими, дети и так далее. И поэтому желающие быть свободным от мирских уз избегает супружества как оков, а избежав его, посвящает жизнь свою Богу и дает обет чистоты, чтобы не иметь уже и дозволения вступить в брак. И на этих словах святителя Василия Великого, это цитата из его устава, зиждется главный монашеский обет. Обет целомудрия, обет безбрачия. И святитель Василий пишет, что этот обет просто необходим для стяжания особой чистоты. И о других обетах монашеских необходимых святитель Василий, конечно же, тоже пишет. Об обете нестяжания, конечно же, прежде всего. Отречение от мира предполагает не только отречение от супружеской жизни, не только безбрачие, но еще и отречение от всякого стяжания. «Цель одежды одна, — пишет он, — служить для плоти покровом, достаточным зимой и летом. В пище, так же, как и в одежде, необходимо только удовлетворить нужде. Жажду утолит здоровая вода, а хлеб достаточен для поддержания тела. И еще варенье из семян могут поддержать в теле крепость для необходимых потребностей». То есть иметь только то, что необходимо для поддержания жизненных потребностей, и не более того. Конечно же, и третий обет, о котором пишет святитель Василий Великий, обет послушания. Ибо главная добродетель христианское смирение – это та добродетель, за которой и прежде всего идут в монастырь. А достигается смирение через послушание. Поэтому святитель Василий пишет о том, что монашеской общине, а общежитие он считал удобнейшим житием для монашеских, для монахов, для тех, кто желает монашества, потому что оно наиболее удобно может уврачевать их страсти. И даже если предполагались такое уединенное скитское житие, то оно по свидетельству святителя Григория Богослова, который пишет о святом Василии Великом, достигалось святым Василием таким образом, что и киновии, и монастыри, и отшельники находились близко друг от друга, и, соответственно, могли, так сказать, встречаться, могли, так сказать, обмениваться друг с другом, как вода с сушей. Такой вот образ дает святитель Григорий. И вот этот брат, который особенно отличается смирением, какой главный критерий настоятеля, какой главный критерий пастыря, какой главный критерий духовника, какой главный критерий отца? Смирение. Вот какой главный критерий выставляет святой Василий Великий для пастыря. Кто самый лучший пастырь? Как выбрать пастыря? Надо искать смиренного. Не умного, не даже молитвенного, не ласкового, не заботливого, а смиренного. И вот его необходимо слушать и действительно всячески ему слушаться, его во всем. Должен отличаться, конечно же, вместе с смирением и благообразием, и постоянством, и строгостью жизни. И да будет он началовождем, добровольно повинующимся братью из одной благопокорности и смиренномудрия, да имеет такую власть, чтобы никому в этом обществе не дозволялось противиться воле его, когда приказывает что-нибудь, клонящееся к благообразию и строгостью жизни. Причем, как пишет святой Василий Великий, истинное послушание, оно высказывается в том, чтобы не только по совету настоятеля удерживаться от несообразного, но чтобы без его воли не делать даже и похвального. Ибо кто делает и похвальное по своей воле, тот себе угождает. И вот в одном из монастырей он просил настоятеля: есть ли у тебя брат, который бы особенно отличался смирением? Когда тот указал на одного, то святой Василий позвал и вначале повелел ему полить ему на руки. Когда этот брат исполнил это, он сказал следующее: становись, и теперь я буду тебе умывать руки. И брат тоже исполнил это беспрекословно. Тогда святой Василий похвалил его, сказав: вот это настоящий смиренник. Устав Василия Великого характеризуется еще и тем, что там не очень много внешних предписаний. Это такая аскетическая проповедь, аскетическая литература для монашествующих вообще. Конечно, там есть и определенные уставные внешние предписания о настоятелях, о приеме в обитель, о других каких-то иных правилах и порядке жизни в монастыре. Но все же внешняя уставная жизнь в этом уставе на втором месте, на втором плане. Ну и, конечно же, Василий Великий пишет о том, что монашеская жизнь, монашеский подвиг должен состоять из трех частей, как, собственно, и все аскеты, все учители монашества пишут об этом. Это чтение Священного Писания и, прежде всего, Священного Писания и других книг, житей святых, святоотеческих писаний, но прежде всего Священного Писания. А за чтениями следуют молитвы. Если это происходит, то душа, движимая любовью к Богу, приступает к ним бодрее и зрелее. Прекрасна молитва, уясняющая в душе мысль о Боге. И третья составляющая – это труд – То есть монахи обязательно должны трудиться. И сам святитель Василий Великий подавал в этом пример, как пишет Григорий Богослов: «Как я скажу о самом малом и незначительном? Подденные ручные работы, переноску дров, тесание камней, сажание, поливание и так далее». И вот этот труд, по мнению святителя Григория Богослова, незначительный, оставил на его теле значительные следы на многие годы. Потому что на самом деле, конечно же, этот труд был, ну, как бы мы сейчас сказали, просто изматывающим. Но имея благодать Божию, имея божественную помощь, святые, хотя и не отличались здоровьем, ни Григорий Богослов, ни Василий Великий, как вы знаете, не отличались богатырским здоровьем. Святой Василий прожил всего 50 лет. Он скончался в 80-м году. И, несмотря на это, они вот справлялись с такими трудными и тяжелыми работами. Вот сочетание молитвы, труда, чтения писаний – это делает человека совершенным монахом. Постепенно делает его святым, по мнению святителя Василия Великого. Другой современник святителя Василия Великого, святой Ефрем Сирин, так же, как и святой Василий Великий, он вышел из христианской благочестивой семьи. Так же, как и святой Василий, он подвязался в монашестве, подвязался в аскетике, подвязался в иноческой жизни практически все время своей жизни. И святой Ефрем происходил из Месопотамии, но он знал лично святого Василия Великого, есть свидетельства о том, что они встречались, вот, и обменивались такими вот духовными прорицаниями, духовными откровениями. Вот святой Ефрем видел святого Василия вот стоящим и проповедующим, когда на него сходил голубь, и изо рта его вырывалось пламя. И святой Ефрем, конечно же, ну, малоизвестный, скажем так, святой. Он менее известен, чем святитель Василий Великий. Вот о нем действительно мало тоже, что известно. Неизвестно, собственно, и точное время его рождения, например. Но, с другой стороны, вот его житие древнее, оно по-своему замечательно, потому что представляет себе такие удивительные примеры из жизни святых. Ну, вот один из них я вам сейчас расскажу. Во времена этого Золотого века были и, естественно, еретики многочисленные. Ну, кроме известного уже вам Ария, был еще такой еретик Аполлинарий Ладикийский. Наверное, слышали о нем, да? Говорили. Аполлинарий Ладикийский известен тем, что он, ну, был таким очень скрытым еретиком. Вот, он учил о том, что воплощение Господа неполное, о том, что вот место Духа в человеке Христе занял Божественный Логос. То есть, соответственно, Господь Иисус Христос вот, по своему воплощению не имеет полноты человеческой души. И Аполлинария Ладикийского, как-то очень сложно было с ним православным полемизировать. И действительно, вот, это вызывало определенные проблемы. Некоторые даже очень долго считали его вполне православным последователем никейского определения, то есть Первого Вселенского собора. И вот святой преподобный Ефрем, он притворился, что он является учеником Аполлинария Ладикийского и попросил его книги почитать. Вот. А тогда книги, как вы знаете, естественно, были рукописными, в одном экземпляре практически, вот, и очень и редкие. Вот. И, взяв эти книги, он аккуратненько их заклеил. Вот, страничка по страничке так вот заклеил, и потом вернул так, как будто почитал так вот внимательно. Вот. И по прошествии определенного времени, когда Аполлинарию Ладикийскому опять предстоял диспут, так сказать, спор, полемика, вот, он оказался без главных, так сказать, своих источников и потерпел полное поражение. Вот так в том числе действовали святые отцы, между прочим. Вот. И святой Ефрем прежде всего известен нам по своим творениям, как замечательный экзегет Священного Писания. И он толковал не только Новый Завет, но и Ветхий Завет. И толковал не только Пятикнижие, что делали и другие святые отцы, но толковал и малых пророков Ветхого Завета, книги малых пророков. Поэтому его экзегеза для нас, конечно же, драгоценна. Ну, отличает ее такой вот буквальный, пожалуй, характер. Конечно, в экзегезе присутствует и исагогика, и герменевтика. В экзегезе святого Ефрема. Но, с другой стороны, в трудах святого Ефрема практически нет места аллегорическим толкованиям, очень характерным, например, для Оригена и его последователей, его учеников. Вот эти, в общем, толкования Оригена, они, в принципе, достаточно хорошо известны, они положили, ну, как бы даже такое направление, Ориген открыл такое направление в экзегезе, в толкованиях, это аллегорическое. Но вот святой Ефрем, он всячески избегает таких аллегорий. Достаточно часто его толкования кратки, но бывают и очень важные пространные богословские сентенции, которые, естественно, очень для нас с вами важны. Ну, приведу один небольшой пример, весьма актуальный сейчас. Святой Ефрем очень четко, ясно и конкретно раскрывает нам учение об искуплении. Важнейший догмат, который, ну, для современного человека практически непонятен, к большому сожалению. Ну, просто потому, что современный человек привык мыслить в категориях гуманизма. Вот. И для него понятие смертной казни вообще не существует. Как может быть смертная казнь хорошо? Господь висел на кресте, да? И один был разбойник благоразумный, другой неблагоразумный. И чем они отличались, да? А вот неблагоразумный говорил, надо отменить смертную казнь. Если ты Христос, спаси себя и нас. А благоразумный говорил, нет, мы осуждены по правде. Мы заслужили смерть своими деяниями, своими поступками. А вот Господь невинен. И за это смирение, что он признал свой грех, Господь ему, как вы знаете, сказал, что днесь будешь со мною в раю. И разбойник, это страшный, в общем-то, грешник, конечно же, обогревший свои руки кровью, он оказался первым спасенным и первым вошедшим в рай. И, конечно, если мы не имеем этого понятия подлинного о смерти, то, что абсолютное значение для человека является не его здоровье, не его жизнь, а его бессмертная душа, жизнь после смерти, а не сейчас, то как нам понять смерть самого Господа? Какой смысл в этой смерти? Неужели она была угодна Отцу, рассуждает современный гуманист? Зачем Отцу нужно было, чтобы его сын умер? Может, он его не любил? Не понять это современному человеку. Потому что христианство, богодухновенное учение, оно потому и богодухновенно, что в тех категориях учит, которые принципиально отличаются от представлений мира сего, лежащего во грехе. Ибо если для современного мира грех есть норма жизни, то для Бога грех – это невозможное событие. Поэтому он осуждает грех и не хочет его не осуждать. Поэтому и Адам был осужден на смерть, поэтому он был виноват, виновен, и все мы виновны были до крещения, ибо все мы происходим от Адама. И вот что пишет по этому поводу святой Ефрем Сирин. Поскольку долги наши, долги, вследствие отпадения от Бога превзошли все своей многочисленностью, ни пророки, ни священники, ни праведники, ни цари не в состоянии были изгладить их. Сам Сын Божий явился на землю, повсюду сделался пленителем всех, но не в утробе, то есть воплотившись даже, не в Рождестве своем, даже явившись в человеческой природе на землю, не даже в крещении своем, когда он вышел на проповедь, не уничтожил долгов наших. Рукописание это не разорвал еще. И эти долги, эта вина оставалась на нас. Пока преданный на крест не вкусил смерти. Так что смерть его сравнялась с винами, с виной нашей, с нашим обвинением. И вот через эту смерть изглажено то, для изглаждения, то есть для прощения, чего недостаточны были все творения. Ничего другое не могло спасти нас от смерти. Только смерть Сына Божьего, ставшего человеком, для того, чтобы умереть. Вот православное учение. И именно поэтому мы обращаемся к святым отцам, которые Духом Святым могут разъяснить нам это учение, а не к своему собственному разуму, который недостаточен и немощен для того, чтобы постигнуть глубины премудрости Божией. Святой Ефрем Сирин молитвенник святого Василия Великого пережил его, но ненадолго. И следующим великим святым, о котором мы сегодня будем говорить, является святитель Иоанн Златоуст, который был младше всех святых, о которых я говорил ранее. Святой Иоанн Златоуст получил достаточно хорошее образование, затем стал пресвитером и епископом в Антиохии, а затем в 397 году стал константинопольским патриархом. Но недолго он пробыл на этом месте. Недолго он оставался во главе Константинопольской церкви. И уже в 1404 году был смещен и сослан в ссылку, где через три года, в 1407 году, скончался. И жизнь святителя Иоанна Златоуста, конечно, удивительна, потому что это один из немногих святых, который был осужден от православных архиереев в так называемом соборе под дубом, который созвал другой православный архиерей, Феофил Антиохийский, возглавляющий антиохийскую кафедру. Он был сослан от православного императора Аркадия. И, в общем-то, потерпел гонения тогда, когда церковь благоденствовала. Почему же так произошло? Безусловно, потому, что святитель Иоанн Златоуст был абсолютно бескомпромиссным человеком. Он был глашатаем нравственных норм церкви. И его проповеди, недаром он называется Златоустом, привлекали множество людей. И святитель Иоанн Златоуста осталось очень много записанных его проповедей и толкований, как на Писание Ветхого Завета, которое он так систематически толковал, опять же, в церкви в виде проповеди, так и на два Евангелия от Матфея и от Иоанна, на послание святого апостола Павла. И, конечно, это драгоценное наследие для нас с вами, хотящих жить по-христиански. Обратимся же к этому наследию. Чему же учит нас святой Иоанн Златоуст? Нас, живущих в браке, живущих не в монастырях, а здесь, в жизни, в миру. С их, так сказать, соблазнами, с его проблемами, с его искушениями. Ну, во-первых, об отношении к богатству. Действительно, если мы будем читать труды святителя Иоанна Златоуста, то увидим, что тема о богатстве, тема о помощи страждущим, нищим, так называемый, как бы сейчас сказать, социальный вопрос, он первенствующий или один из первенствующих вопросов в трудах святителя Иоанна Златоуста. Практически везде, где можно найти повод для раскрытия этой важной нравственной темы, святитель Иоанн раскрывает ее, так сказать, все глубже и глубже, и доводит до нас такое подлинное учение о богатстве. Вот некоторые думают, что богатство – это, ну, если не хорошо, то, по крайней мере, неплохо. Ну, нормально, как минимум, нормально. Но что же по этому поводу пишет святой Иоанн Златоуст? Как же он считает? Да, конечно же, как вы прекрасно себе понимаете, он пишет, что не богатство зло, да, а использование богатства зло. То есть как относиться к богатству. Вот это является злом. Является злом сребролюбие, которое погубило Иуду, как вы помните. Вот что является злом, безусловно. Но, с другой стороны, как же человеку освободиться от страсти сребролюбия, если он имеет много богатства? Мститель Иоанн пишет об этом. Во многих местах, в том числе, например, толкуя евангельский эпизод с богатым юношей. Вы, наверное, его помните. Да, что вот богатый юноша подошел к Господу и, вот сказав, что он исполнил вроде бы все заповеди, Господь даже возлюбил его за это. Но затем, когда Господь сказал ему: «Оставь все, раздай нищим, иди за мной», он ушел опечаленным, потому что был богатым. И вот Господь говорит: трудно богатому войти в Царство Небесное, удобнее верблюду войти через игольные уши, чем богатому спастись. И вот Иоанн Златоуст пишет по этому поводу: человеку это невозможно. Возможно только Богу. С помощью благодати Божией человек может реализовать вот это спасительное учение. Действительно, очень тяжело, почти невозможно не иметь пристрастие к богатству, освободиться от этого пристрастия. Как же его достичь? А достичь его следующим образом: отдать то, что ты имеешь. Вот способ избавиться от пристрастия к богатству. Надо отдать то, что у тебя есть. Отдать страждущим, отдать нищим. И возложить свое упование на Бога. Потому что Господь тебя не оставит.